Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 24 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Здравствуйте. Как обычно, мы обсуждаем крупные важные темы, обсуждаем новости, высказываем мнения, спорим, ищем истину. Все как обычно. Сегодня поговорим о нескольких темах тоже. И прежде чем мы начнем, хочу сказать. Вот видел тут предупреждение от Дептранса города Москвы о том, что будет сегодня рост до 9 баллов, видимо, в силу проведения различных дорожных работ. Они и раньше предупреждали, да, что это будет. Сейчас, на данный момент, на 18.06, 7 баллов по Яндексу, под соду примерно то же самое. Ситуация в городе как обычно. Там, где обычно стоит, там и стоит. В общем, будьте аккуратны, если вы едете с работы, видимо, да, придется вам где-то и постоять. Какие сегодня темы берем? Ну, сегодня политических новостей не очень много. Основные мы разобрали с вами вчера и позавчера, поэтому поговорим о том, о чем я давно хотел поговорить. Дело в том, что и в нашем эфире периодически мы обсуждаем взаимоотношения родителей, детей, родителей и школы, обсуждаем образование. Помните жаркие дискуссии по поводу дистанционки? Все это было. И вот есть еще важный аспект, который я считаю важным, и мы сегодня его обсудим с нашим гостем. У нас сегодня в гостях Людмила Александровна Мясникова, заместитель председателя комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы. И она же председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования города Москвы. Здравствуйте, Людмила Александровна.
Добрый вечер.
О чем хотелось поговорить? Ну вот смотрите, да, сегодняшний поток новостей, он вот тоже близок к нашей теме. Я и слышу и реакцию родителей, и читаю ее в интернете, и читаю ее в социальных сетях. И вот в контексте обсуждения сейчас массовой вакцинации от гриппа, я вижу, что среди родителей есть прямо такое устойчивое движение не делать детям вообще никакие прививки. А насколько я знаю, сейчас по федеральному закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней в статье 5 указывается право от профилактических прививок, а вакцинация детей у нас зависит от родителей.
Совершенно верно, это ответственность родителей.
То есть, если родитель решит, что ребенка могут чипировать жидким чипом имени Билла Гейтса,
да,
и потом на него повлияют вышки 5G, как известно, угу, он может ребенка жизнь поставить под угрозу. Я считаю, что тут требуется определенные меры. Но давайте обсудим, как вы считаете, есть ли вообще проблема, насколько она серьезна?
Да, конечно, проблема есть, и она очень-очень серьезна. Потому что мы сейчас видим, что с каждым годом желающих ребенку сделать прививку становится все меньше и меньше. Причем это не объясняется ничем. Хотя мне почему-то кажется, что вот сейчас, на данный момент, мы должны подумать о том, что, знаете, как будто бы жизнь нам говорит: ребята, остановитесь, подумайте, смотрите, что происходит. Сейчас у нас новое заболевание – ковид. От этой болезни у нас нет ни у кого прививки. И мы с вами видим, что происходит. Мы с вами только что отсидели, три месяца сидели, все не работали. И мы видим, что происходит, когда никто не прививается, вернее, не прививается, а когда нет прививки, потому что ее, этой прививки, просто не было. Так вот, смотрите, что происходит. Корь, дифтерия, скарлатина, неважно, любая прививка детская. Сейчас эти люди, которые своим детям отказывают в том, чтобы их привить, они, в общем-то, выживают за счет тех, кто прививает своих детей.
То есть они набирают иммунитет от них, да?
Вы понимаете, конечно. Во-первых, нас больше, которые прививают своих детей. И получается, что если вдруг и заболел ребенок, то их болеет не так много. То есть она не может распространиться так быстро, как вот мы сейчас наблюдали с нашим ковидом, который у нас сейчас в городе.
Но у нас есть сезонный грипп, который тоже легко распространяется.
Но только не надо забывать, что такое сезонный грипп и что такое скарлатина, или корь, или дифтерия. Понимаете, вот здесь нужно совершенно четко понимать. И я очень хочу, чтобы родители, прежде чем принимали это решение, они должны понимать, что они ставят под угрозу не просто там ребенок переболеет, а жизнь ребенка. И не просто жизнь. Нет, подождите, я вам договорю. Это здесь же еще что важно. Ребеночка не привил в 5 лет, там, в 6-7, да? Ребеночек растет. И мы забываем о том, что, ну, посчитали, что раз в детстве не был привит, и не надо. Может быть, родители не сказали, может быть, еще что-то такое. Но это не просто детские болезни. Это болезни, когда человек может болеть в любом возрасте. Вы можете ветрянкой переболеть в 40 лет, гораздо тяжелее, но вы понимаете, что такое детская болезнь и что такое болезнь во взрослом или в пенсионном возрасте. То есть ребенок, вот этот молодой человек, которому мы не сделали прививку, он становится отцом. Ребенок приходит из школы, его уже ребенок, и приносит...
Полсемьи легло, да?
Конечно. Хорошо, если легло постель или в больницу, а не в другое место.
Смотрите, ну вот пару вопросов. А известен какой-то процент, я не знаю, по Москве или по стране, тех родителей, которые являются принципиальными вот этими антипрививочниками?
Вы знаете, процент никто не просчитывает, и я считаю, что это правильно. Я даже не хочу говорить вот об этом. Я хочу как можно больше рассказать вот всем родителям, почему нужно прививаться. И именно поэтому, вот, например, у нас на родительском селекторе, который проходит 2 раза в месяц, да, и я приглашаю каждый раз кого-то из департамента здравоохранения в обязательном порядке, из Роспотребнадзора, для того, чтобы рассказывали каждый раз о новой. Не вообще надо прививаться, а вот сейчас у нас был полиомиелит. И подробно, что это за болезнь, что в результате можно получить, что такое живая прививка, что такое облегченный вариант и так далее. Вот, понимаете, очень хочется, чтобы когда родитель принимает решение, потому что это его ответственность, его ребенок и его ответственность, он точно понимал, что это за болезнь.
Смотрите, да, у нас интернет, как его иногда называют, большая помойка. Да. Потому что там есть информация на любой цвет, вкус и так далее. И там есть отдельные блоки такие, большие информации.
Есть, вот прям читала.
Про побочные эти самые явления, да, о том, что это очень опасно. И это все как-то вот в такую у нас некоторое время была модная история. Все натуральное, все эко, да, все экологичное. На продуктах вот на многих написано. И вот что вот натурально должен жить человек, и вот прививки, они против его природы. Вот древний человек не ставил прививки и жил прекрасно до 18 лет, условно. Ой, потом умирал, вы? Да? Ну, я имею в виду.
Наверное, никто никогда не ходил на кладбище, которое достаточно старое. Там, где чума, оспа и так далее. Это можно все увидеть. Даже для этого не надо в наших московских, наших московских старых кладбищах.
Но я что хочу спросить. Вот смотрите, вы часто общаетесь с родителями в силу своей деятельности. Смотрите, к вам приходит убежденный человек, который прочитал 100 тысяч страниц из интернета, и вот он уверен абсолютно, что прививки для ребенка — это смерть. Что с ним сделать-то?
Понимаете, в чем все дело? Я хочу сказать, что, смотря что он читал, читают они все одно и то же. Это мы выяснили. У нас был большой, достаточно круглый стол в Мосгордуме. Проводила его общественная палата. И пригласили туда совершенно замечательных людей. Это были и врачи наших поликлиник, и больниц, и наши депутаты. То есть люди, которые сейчас непосредственно работают с детьми, с родителями, с прививками и так далее. И даже приехала такая компания прививочная, которая была в соседнем кабинете, можно было сразу привиться. Так вот, нам все очень подробно объяснили. Люди, которые занимаются вот и чатами, и то, что в чатах пишут. А, как правило, это пишут одни и те же истории, причем еще со времен Советского Союза.
Ну, я видел вот расследование по поводу недостоверной информации, так называемых фейков, касательно коронавируса весной, да? И там вот 20 условно историй, Угу. Вот они 20 и гуляют.
Совершенно,
да, вот
20... верно. То слева направо, то справа налево, то с серединки. Совершенно верно. Вот здесь та же история. А, причем врачи это объясняют. Они же не просто говорят, нет, ребята, это неправда. Нет, они очень подробно объясняют. По поводу побочных явлений то же самое. У нас Османов совершенно замечательный детский врач, который даже какой-то ряд вопросов, я где-то здесь вот специально для вас, когда изучала... Да, вот, некоторые аргументы противников вакцинации и комментарии педиатров. Очень интересно. Ребенок должен всем переболеть, говорят одни. Другие говорят, должен ли ребенок переболеть дифтерией или неизлечимым гепатитом Б, смертельно опасным менингитом? Должен ли? Вопрос.
Ну вот смотрите, вот прямо сейчас слушатель нам пишет. Процент, есть процент детей из-за прививок, которые становятся инвалидами. После этого родители младшего, конечно, не будут никого прививать, если старший остался инвалидом. Такой случай знаю лично. Но действительно вот это есть. Действительно ли какой-то там процент детей остается инвалидами? Я много об этом слышал, сам ни разу не видел.
А я вот как раз, я тоже не видела, вот конкретно слышала, но не общалась ни с одним человеком, который сказал бы у меня лично. Но вот на этом круглом столе мы очень внимательно слушали того же Османова, который рассказывал о прививках, говорил как раз, Роспотребнадзор нам рассказывал о побочке, которой нет сейчас практически. То есть вот просто приводили все в цифрах. И что касается вот этих случаев. Конкретно просили рассказать, вот конкретно рассказать случай, и тут же этот случай разбирали. Ну, то есть, вот, к сожалению, у нас не получилось ни одного достоверного факта из тех родителей, которые... Родители были разные, были на этом круглом столе и те, которые за, и те, которые против. И вот те, которые против, говорили ровно то же самое, что вы мне сейчас зачитали. Поэтому, вы знаете, вот в моем понятии, когда вы ребенка прививаете... Я сейчас не говорю, что все должны броситься прививать, но есть же у людей, ну, я не знаю, люди, которым они доверяют, врачи, например. Ведь сейчас это достаточно частое явление, когда прежде чем что-то сделать, будь то врач, будь то учитель, я не знаю, будь то, что бы вы ни делали, вы всегда с кем советуетесь? Со специалистом.
Со специалистом,
или с человеком, который может вам посоветовать того специалиста. Я не верю в то, что нет людей, которым человек не доверяет. Поэтому...
Есть. Это да, как, ну, да. Бывает ситуация, когда этот человек – это соседка. А соседка точно вот знает про Билла Гейтса, понимаете?
А я вам про что и говорю. Вот тогда здесь мы должны... Я же не зря сказала слово «специалист». То есть, если мы доверяем соседке, тогда эта история не про то, чтобы вакцинировать ребенка и уберечь его от какого-то тяжелого заболевания.
Напомню нашим слушателям, что у нас есть несколько способов взаимодействия. Это в первую очередь смс-портал плюс 7-925-88-88-948. Пишите, я ваше сообщение читаю. Это Telegram, говорит и Москобот. И телефон прямого эфира, который нам позже понадобится, 8-495-73-73-948. Так вот, пишут нам сообщение личной истории. Не делали своему ребенку прививки, так как в результате БЦЖ в роддоме был холодный абсцесс. И в результате воздействия на лимфу аденоиды четвертой степени. А у знакомых 7-летний ребенок в результате прививки до сих пор не разговаривает. Так что причины есть. Это одна история. Вторая история. 3 года назад сделали ребенку прививку от гриппа, заболел сразу и болел всю зиму. После этого перестали прививать, ребенок не болеет. На этом все планы, при этом все планы прививки делаем. Вот. Ну, вот ряд таких историй. Вопрос вот в продолжение логики. Смотрите, я знаю точно на своем опыте, что врач может дать метод-отвод от прививки. Но для этого он должен узнать про человека все. Есть противопоказания. То есть, вот к вопросу, да, что не надо оголтело бежать.
А вот смотрите, противопоказания. Тогда мы давайте поговорим о другом еще. Когда мы принимаем решение не делать ребенку прививку, мы должны еще понимать, что мы все-таки своего ребенка отправляем в социум, то есть в школу, в детский сад или, не знаю, просто погулять где-то с детьми в песочнице. И вот среди этих детей может оказаться как раз тот ребенок, которому врач не разрешает делать прививку. То есть ребенок с особенностями, ребенок с ОВЗ, ребенок инвалид. И
то есть мы подвергаем рискам не только риском, одну жизнь, а уже две получается.
Огромному риску, огромному риску. Потому что этому ребенку, ему вообще-то никакой болезнью болеть нельзя. А уж если мы говорим там о таких серьезных, как корь, скарлатина, то это тем более. Поэтому вот как-то не вяжется, с одной стороны. Если дома оставлять, то да. Здесь, мне кажется, вообще без вопросов. Если ребенок домашний, и я не собираюсь его никуда отдавать, и буду все время учить его дома, воспитывать дома, то здесь все понятно. Пожалуйста.
Но если в детское общество, то риски
да.
есть.
Тогда вы еще помимо своего ребенка, хотя я тоже вообще категорически против, я все-таки за то, чтобы взвесить все, как следует продумать, и самое главное, узнать о той болезни, от которой вам предлагают вакцинироваться.
Я хочу обратиться ко слушателям еще. Много вопросов медицинского характера. Я напомню, что Людмила Александровна, она у нас не доктор, она у нас по части родителей, которые общаются с образованием, с ответственностью. Мы обсуждаем, собственно, должен ли родитель решать, получать ребенку какую-либо прививку или нет. Должна ли это быть на нем ответственность, или тут нужно что-то поменять? И вот я подошел к вопросу, а нужно ли здесь новое какое-то правовое регулирование этого вопроса? Когда, человека же нельзя назвать сумасшедшим на основании того, что он несет всякую ерунду, но социально не опасен. Вот верит в плоскую землю, да? Ну, верит человек, ходит на работу, работает где-то. Ну, вот плоская земля, и все, он уверен в этом. И антипрививочники, это же тоже похожие искажения, да, восприятия. Ну вот, есть убежденный родитель-антипрививочник. Он совершенно точно подвергает риску детей и тех детей, с кем они могут общаться. Но сейчас это его выбор. По закону его выбор. Надо ли менять?
Выбор. Я считаю, что если все-таки ребенок идет в социум, то есть в школу, в детский сад, то есть в то учебное заведение, где есть другие дети, конечно, он должен быть привит.
А вот я помню, что раньше в детский сад без прививки, да, но у меня как человек да. советского, да, в прошлом, да, у меня да. есть вот эти следы на
и
руках,
у нас
да.
Есть. Да, да.
Вот. Тогда, есть. Собственно, человек без прививки, ребенок да. или там студент, он не мог просто попасть, да. Угу. А сейчас что с этим? В детский сад можно без
да.
прививки? В школу можно
да.
без прививки. Никаких вот этих мер нет.
Единственное, что у нас есть такой момент, когда детям делают капельку полиомиелита, капают. Это называется живая вакцина. И когда капельку делают, то тогда те дети, которые не привиты в этой группе детского сада или в этом классе, они вынуждены на 60 дней либо не посещать это учебное заведение, ну, то есть, либо им предлагается на выбор, либо посещать, но другую группу. Может быть, в другом здании, может быть, в этом здании, но другую группу.
Смотрите, наш слушатель, постоянный мастер, его никнейм написал, а почему государство не может установить правила, вот так или иначе, мы же все пользуемся услугами государства, да. в том числе бесплатными. Вот не привился, нет у тебя карты прививок этих, не получаешь бесплатные услуги. За свои деньги, пожалуйста, учись за свои деньги, лечись за свои деньги. Ты сам поставил себя в группу риска,
совершенно
сам неси ответственность. Почему государство не может?
Хороший вопрос. Я могу сказать только одно. Вот был круглый стол, да, в Думе. Не в нашей, не в московской, да, а в федеральной. И вот там Амурская область, Алтайский край, Республика Дагестан, Иркутская область, Камчатский край, Краснодарский и Красноярский, еще могу долго перечислять, практически все области написали письмо о том, что нужно что-то делать с этим. То есть это проблема всей России, это не только города Москва. И я хочу сказать, что, конечно же, нужно что-то делать, хотя бы потому, что, например, пожалуйста, Франция, замечательный город, Европа, в обязательном порядке вакцинация. В обязательном порядке вакцинация. Понимаете? То есть для...
Детская.
Конечно, да, да. Совершенно верно. Я считаю, что да, грипп, хотя мы видим результаты прививок от гриппа. Видим, потому что второй год достаточно активно жители делают прививки. И дети, кстати, и взрослые, и дети. И не закрываются школы. Не закрываются.
Есть несколько личных историй, вот пишут наши слушатели о том, что трое детей приехали с дачи, сделали прививку, и одному успели, двоим нет. А тому, кому сделали, он заболел. Знали бы, что так будет, не согласились.
Ну, я думаю, что он не заболел, а он переболел. То есть, когда делают прививку, есть же по-разному организм воспринимает. То есть, либо вы болеете, либо в легкой форме. Иногда бывает, к сожалению, не очень легко.
Вот пишут слушатели, что в детский сад у нас, по крайней мере, не пускают на уровне устных предупреждений. Еще Виктор спрашивает, а можете прокомментировать зарубежный опыт? Вот на вроде итальянского, где родители штрафуют,
да.
Если ребенок заболел гриппом, а родители ранее от вакцинации ребенка отказались.
Да, совершенно верно.
Может быть, нам
верно.
Стоит в эту сторону посмотреть?
Вот, я говорила про Францию. Там то же самое, огромные штрафы. Италия, Бельгия, Хорватия, Словения, ну и Латвия еще.
Это ну скажут, вы опять вводите репрессивные меры, у нас нет
совершенно
денег, вы еще
верно.
Штрафуете
да.
нас.
Да.
Это же наш выбор по закону. Ну вот, да. может быть, что-то в законе поменять. Ну, интересная тема, глубокая, да, я вот сторонник, конечно, достаточно резких мер, многие не согласятся, но
не
это
согласятся,
же это большая
да.
проблема, особенно да. сейчас, да, все-таки, что такое, да, вот, мировая пандемия, мы вот наглядно, да, да. могли наблюдать.
Вот сейчас мы, я про что и говорю, мы сейчас должны были ощутить, что если завтра мы все, почему только вы отказываетесь, давайте я тоже завтра не буду прививать своих детей, и тогда у нас что получится? Получится то, что мы получили с ковидом. То есть мы все будем к старым болезням, мы придем непривитые.
Вот антипрививочники нам пишут, это вы ставите под угрозу жизни всех наших детей. Один тот же человек пишет.
Да.
Не врите про Францию, там такого нет. Человек,
нет,
видимо,
есть.
Прямо из Франции пишет.
Наверное.
В его выдуманной Франции все нормально. Это нормальная ситуация.
Да.
Вот есть Франция какая-то
знаю,
там,
конечно.
Да? Вот там все в порядке. Тем не менее, вот сейчас начался, ну, уже достаточно давно, уже почти месяц идет вакцинация от гриппа. Родители прививают своих детей вот в этой широкой
да?
вакцинации по городу?
Да, прививают. Прививают детей, потому что понимают, что хотят себя обезопасить, во-первых. Во-вторых, вы знаете, что в этом году у нас грипп начался очень рано. Видели, да, вот эти заболевания, было непонятно, но я считаю, что это грипп. Я не специалист, но уже с начала сентября кашель, насморк, высокая температура. Может быть, потому что мы с вами просидели столько времени дома, не все же выезжали, правильно?
Вот. Но я читал, что 3 новых штамма вроде
да,
бы.
Да, вот. И плюс еще это. Да, и потом, наверное, организм может быть не готов. Тут я еще раз говорю, тут, наверное, лучше рассказал
то
бы медик.
Совокупность факторов.
Да, вот да? это вот все вместе. Но я считаю, что 3 месяца дома – это много.
Ну вот смотрите, пишут тоже достаточно важно, что и среди учителей, и среди врачей редко, человек уточняет, редко, но бывают. Те же самые представители секты антипрививочников.
Конечно, я вам скажу, потому что врачи бывают разные.
А учителя?
Учителя? А что учителя?
Ну,
учителя
вот
это обычные
тоже
люди.
Они несут вот эту радость про то, что...
Нет, учителя это обычные люди. У них есть свое собственное мнение. Учителя, они принимают решения самостоятельно. А вот то, что врачи, нормальный врач, лечащий врач, который занимается этим, который понимает, что это такое. Если я не врач, понимаю и осознаю сложность заболевания и что может быть с ребенком, если вдруг, не дай бог, заболеет, и что я сама себе скажу. Что я скажу себе, если вдруг ребенок заболеет тем же полиомиелитом?
Ну, ситуация очень понятна здравомыслящему вот. Человеку, но вопрос про здравомыслие, он всегда острый. Мы после выпуска новостей продолжим обсуждать эту тему и поговорим еще, знаете, про что? Мы поговорим про мамкины чаты, мы поговорим про родительские чаты, что с ними делать, как там обстоят дела. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.35 в Москве, 24 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем прививки, вакцинацию детей, отношение к этому родителей. У нас в гостях сегодня Людмила Александровна Мясникова, заместитель председателя комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы, председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования. И вот мы обсуждали ответственность родителей, информирование по поводу тех или иных прививок, отношение вообще к этому. Я анонсировал то, что поговорим о чатах, обязательно поговорим, прежде чем мы продолжим. А вот есть какие-то данные, да, вот на какие данные можно опереться, Людмила Александровна?
Я для себя, в общем-то, попыталась найти какие-то данные и нашла. В последние годы наблюдается рост в 1.5-2 раза заболеваемости детей старшего возраста и взрослых. Почему? Именно потому, что иммунитета уже нет, и дети не привиты, не были привиты, и это коклюш. Достаточно серьезное заболевание, не надо думать, что покашлял, и все прошло.
Но для меня коклюш звучит, знаете, как грудная жаба, какие-то болезни, о которых я знаю из книжек, да?
Да, совершенно верно.
Инфлюенция еще вот могу сказать
потому
такое.
Потому что мы с вами привитые. Поэтому у нас нет проблем. Вот. Основная вот причина роста заболеваемости коклюшем у школьников – это утрата иммунитета, приобретенного в первые годы жизни в результате первичного курса вакцинации, когда детей вакцинируют. Вот. Но это еще не все. Что мы еще видим? Что у нас корь. Вы обратили внимание, что раньше дети корью столько не болели. Сейчас у нас получается, что по сравнению с прошлым годом наблюдается повышение, ну, то есть позапрошлым годом, мы 2020 год не берем, вы знаете, он у нас такой, наблюдается повышение заболеваемости коклюшем, паракоклюшем и корью. Значит, заболеваемость корью возросла в 5.5 раз. 5.5 раза. Это 438 детей против 47, которые были в 2017 году.
Это означает, что вот эти убеждения о том, что прививки вредны, Билл Гейтс опасен как никогда, сволочь, да, они действуют, вот и получаются такие серьезные цифры. 5 раз – это очень много.
И смотрите, мы же с вами живем в большом мегаполисе. Город огромный. У нас есть ограничения, у нас люди приезжают с разных мест. И мы должны понимать, ребенок может встретиться завтра на улице, в метро, еще где-то, с той же корью, которая может быть даже и привезена из какой-то другой республики.
Средней Азии,
пожалуйста, да, откуда угодно.
Но с корью, кстати, были серьезные проблемы. Я читал вот в прошлом году, еще до...
Совершенно
как
верно.
Ковида на Украине были серьезные.
Да. Тоже потому там было... что они не прививают, у них нет прививки, они раньше пользовались нашими, а сейчас нет, и поэтому действительно распространение. И вот хотя бы поэтому тоже нужно подумать о своем ребенке. Я уже не говорю про туберкулез.
Ну вот смотрите, еще такой вопрос. Не знаю, обсуждали ли вы его в Общественной палате города Москвы или нет. Надеюсь, что да. Вот я так или иначе в своей жизни сталкиваюсь. Существует такая вещь, как родительские чаты. Любой родитель в них состоит. В одном, в трех, в пяти. Когда-то создается, ребенок в класс переходит, следующий, еще один создается, при этом тот живет. Прошлогодний тоже живет, там жизнь кипит.
Да.
И на мой взгляд, вот я... Сначала скажу о том, что меня беспокоит. Помимо воздействия на образовательный процесс, помимо воздействия на учителя, помимо склок и скандалов между родителями же в этих чатах, да, родительские чаты у нас сейчас являются источником тем самых фейков. Вот абсолютно абсурдная идея, например, карантин 20 сентября в Москве обсуждали 3 месяца в родительских чатах. Все точно, уже дата была, все назначено. Все закроют, всех закроют, я не знаю. Ну там, и вот дальше этот каток кошмара, вот он накручивался и накручивался. Я могу много таких историй вспомнить. И все это начало свое брало в тех самых родительских чатах. И история не одного года. История... как минимум лет 5 последних, вот она идет по нарастающей. Вот что вы можете сказать, как предотвратить такое вирусное распространение, это называется термином вирусное распространение, недостоверной информации в родительских чатах. Что с этим сделать? Люди легковерные там, они доверяют, они в своем кругу, поэтому любая туда падает истерическая информация
да,
и понеслась.
Да. И обрастает тут же какой-то живой такой тканью. Это было, я точно знаю, мне соседка сказала, или это было в соседнем классе, или это было в соседней группе, это совершенно не важно. К сожалению, я думаю, что мы с вами пока сделать ничего не сможем. Наверное, нужно с родителями работать. А как работать? Ну, смотрите, если для них очень важно, куда бы они ни пришли. Вы правильно сказали. Если он учится в классе, в школе, то это классный чат. Если ходит ребенок в детский сад,
детсадовский это... чат, да.
Но это, опять же, не все. Не забывайте, если ребенок ходит на танцы, на секцию или еще куда-то, у вас еще 5 чатов.
Там тоже заводится.
Совершенно вот верно. И во всех этих чатах, помимо того, что какая-то дурацкая информация проходит, что еще обсуждают? А правильно ли учитель учит? Правильно ли тренер тренирует? И так все по списку. Вот о чем разговор. Вот мне кажется, вот это самая неправильная история. Ведь родились они еще почему? Потому что почему-то все считали, что именно там они узнают друг у друга, что детям задали на дом и...
обсудят, делать это или
да,
нет, прав ли учить или нет.
Совершенно верно.
Вот нам пишет наш дежурный сумасшедший, нам много пишет, он пишет... Только благодаря родительским чатам, которые подняли шумиху насчет 20 сентября, нас не закрыли. Только в родительских чатах пишут правду.
Да. Вы думаете, что это спасибо чатам, что нас не закрыли? Я думаю, что вы слишком много, я не знаю, как-то их возвеличили, что ли, чтобы из-за чатов...
Нет, у человека есть важный источник информации.
Да.
Тем не менее, возвращаясь, я бы это назвал, знаете как? Как давление на учителя. Вот смотрите, существует учитель, но человек, как правило, он моложе родителей в силу. Ну, бывает и старше, конечно. Его принудительно включают в эти чаты. Он туда не по своей воле заходит. Его добавляют. Бабах, да. Добавили, телефон учителя есть, и его там к ответу. Ты почему учишь вот так? Меня в моем 91-м году в средней школе города, не знаю, там, Мытищи, Чебоксары, все что угодно, учили не этому, не так и не вот так. И я требую от тебя, чтобы ты моего ребенка учил так, как меня учили в городе Чебоксары в далеком году. Это же массовая история.
Массовая, да.
А еще родители обретают общее мнение. И начинается, вот как это, да, по классике.
Формируются группы. Нет, формируются группы. Есть группа, которая, например, защищает учителя или, ну, по крайней мере, пытается защитить. И есть группа, которая осуждает поведение учителя. Не поведение, а то, как учитель ведет урок, как учитель, за сколько он задает домашнего задания и так далее. Ну, то есть осуждается все. То есть осуждается и обсуждается. Вот здесь и то, и другое слово подходит. И здесь тоже тогда еще возникает еще одна, вот эти вот две группировки, не только учителя обсуждают, но еще и между собой кусаются. Вот еще что. А когда начинают они между собой, то это все на что переносится, вернее, на кого?
Да,
это
понятно.
Переносится на детей, потому что это все идет продолжение дома. Мы еще... Уже в чате не пишем, но уже обсуждаем слух и громко.
Я это сейчас напишу, подожди секунду. Сейчас я и напишу прямо сейчас.
Да.
Вот пишет нам слушатель 530-й. Моя жена учитель. Она создает свой чат, где пишет только она. Из групп родителей удаляется сразу. Здравая позиция. Это, видимо,
очень,
человек опыт.
Причем, да, причем очень здравая. Потому что, когда учитель создает чат, мы, вот в моем понятии, значит, она пишет, а мы слушаем,
там
не обсуждаем,
можно нажать, писать только администратору.
Совершенно верно, не обсуждаем, не решаем за учителя, а просто уважительно слушаем то, что написал учитель, и исполняем.
Смотрите, проблемы есть. Проблемы не один год. Это и недостоверная информация, и давление на учителя, и вот дезинформация. Масса проблем. И скандалы внутри вот родительских этих коллективов. У меня такая, я думал, что с этим делать, потому что меня тоже добавляют в эти чаты, ну вот на свой...
На всех добавляют, да.
На свой страх и риск они это делают, да, потому что я тоже умею переписываться с разными контингентом, да. Вот, но тем не менее это происходило, да, сейчас уже ребенок-студент, уже это потеряло актуальность, это было. Те чаты еще живы, Там еще есть какая-то жизнь, он давно школу закончил. Так вот, я думал, что с этим можно сделать? Как защитить и учителя, и ну, вот само образование? Вот смотрите, для госслужащих есть определенные правила, насколько я не знаю, правда, формальные они, неформальные, но они есть. Об общении в соцсетях, о выкладывании тех же самых фотографий. Я знаю, в крупных компаниях есть точно служебные нормативы, как и кому, в каких соцсетях, согласно там табелю о рангах, постам себя вести, потому что это тоже публичная жизнь. Соцсети — это тоже публичная жизнь. Вот не стоит ли вынести вопрос, там, на уровне Общественной палаты города Москвы, на уровне Департамента образования города Москвы, о том, чтобы ввести норматив для учителей по этим самым родительским чатам. Ведь это же влияет и на психику учителя. Когда он выслушивает, он ведет, допустим, 4 класса, такое бывает часто. Ну, он ведет какой-то предмет у 4 классов. Он от 4 родительских вот этих самых групп выслушивает. Вот как нам пишет тот же самый наш дежурный сумасшедший, вы хотите заткнуть родителям рот? Не получится. Получится. Так вот, может быть, норматив ввести?
Я думаю, да. Должна быть какая-то корпоративная этика, то, о чем вы говорили. Если она существует ну, практически у всех, пусть она будет негласная, пусть она будет еще какая-то.
В бизнесе за это увольняют.
Совершенно верно, да. И потом, ну, обратите внимание, мы говорим слово «учитель». Мы понимаем, что учитель это учитель. Вы не увидите учителя, ну, скажем так, вызывающе одетого, там, ну, я имею в виду в школе, на уроке, да, все равно, глядя на мужчину или женщину, это совершенно не важно сейчас. Ну,
пьяного,
да. Да, да, да. То есть это естественно. Поэтому, значит, мы же понимаем, что уже существуют какие-то. Да, моменты, которые профессия учитель выдерживается, да, вот учителем. Поэтому, может быть, действительно, к этому просто стоит что-то добавить.
А? Да, мне кажется, ну, поскольку я считаю, что это вообще колоссальная проблема. Это вообще колоссальная проблема.
Надо подумать.
Поэтому надо конечно. Я думаю, надеюсь, что
да,
вот
надо,
у вас есть площадка Общественная палата города
конечно,
Москвы.
Да, есть. И мы обязательно поговорим на эту тему, потому что как-то вот у нас эти, причем все члены Общественной палаты, абсолютно все входят в родительские
все.
Чаты.
А все люди,
да,
да.
Все
люди входят.
Да, и все пользуются этими моментами, потому что достаточно часто слышно, как там говорят, а ой, слушай, а у вас вот это есть, а то мне сейчас написали,
а и вот важный момент, пишет слушатель Storyteller. А в 90-е родители с учителем общались только на родительском собрании.
Да.
Сейчас я могу и днем, и ночью его дернуть. Где он там, что спит?
Совершенно верно.
Ему из моих налогов зарплату платят. Ну-ка, отвечай мне. Вот мне зачесалось его спросить.
Да.
Это действительно тоже...
Это действительно так. И в 10, и в 11. Совершенно спокойно, не задумываясь о том, хотя мы с вами, вот если вдруг я решу позвонить кому-то, даже из своих друзей, да, я всегда подумаю, посмотрю на часы и подумаю, стоит ли звонить или нет, хотя знаю, что человек не спит, а все равно неудобно.
А это о чем речь вот в целом, если так попробовать общую оценку? Мы не уважаем учителя, что ли, получается?
Нет, это о воспитании. Это только это. Понимаете, вот учитель ли это, другой какой-то человек. Человек должен понимать, что-то можно делать, что-то нельзя, что-то хорошо, а что-то плохо. А когда ты позволяешь себе все, потому что, как вы только что сказали, а мне вот сейчас захотелось, потому что у меня зачесалось, я хочу сейчас спросить, то это распущенность. Отсутствие воспитания.
Давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Прошу звонить, обсуждаем мы вакцинацию детей и ответственность родителей, обсуждаем родительские чаты. Хочу послушать ваше мнение и вопрос к нашему уважаемому гостю. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за сегодняшнюю беседу, очень познавательно. Я хочу сказать, что учителя, они вот с этими чатами, это просто невозможно, потому что вот у меня сестра, она работает учителем уже 20 лет, и сейчас вот эти чаты, они отнимают массу времени, и это просто вот как она загружена еще и этим чатом родительским, потому что вот в советское время у нас в школе, допустим, учитель собирал родительское собрание, она подготавливала вопросы, их обсуждали как бы, и дальше все жили, как жили. А сейчас это какое-то ежедневное, понимаете, ежедневное накручивание каких-то проблем, которых даже и нет. Это все можно решать, как бы не задействуя вот так постоянно учителя. Потому что у нее нагрузка, домашние задания, подготовка к урокам. И плюс еще чат. И такие мелочи какие-то обсуждают, какие-то уже сплетни. Но это очень тяжело. Я бы вообще это все вот запретила.
Спасибо.
Абсолютно согласна.
Спасибо за ваше мнение. Но вот тоже слушатели пишут, Андрей ММФ пишет. Мы не уважаем никого. Запретил бы чаты на законодательном уровне. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Здравствуйте, Николай. Ну, у нас вот та же самая проблема, только не в школе, а в садовом товариществе. Просто решается действительно вопрос. У вас есть чат ваш учительский, вам в личку задают вопрос. Если этот вопрос касается всех, отвечаете как бы в свой этот канал, то есть в котором пишете только вы. То есть вы администратор канала. Просто нужно людям...
Это понятно. Вы говорите о правилах моделирования. А проблема-то в том, что родители сами это создают, и учителя туда втаскивают насильно.
Совершенно верно. И учитель туда входит, потому что ему интересно, он хочет понимать, что же происходит там. Не потому, что прям вот ему это так нужно, а потому что он хочет понимать все-таки, что происходит.
Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер. Хотел бы сказать по поводу этих чатов. Вот, как вы говорите, вот, у меня дочка ходит в третий класс, и она как раз-таки так и сделала, учительница ее. Она просто создала свой чат, и туда сбрасывают только информацию. Родители могут только спросить, если что-то непонятно. Все остальное, весь спам остальной, идет у родителей в отдельном чате.
О, но он все равно есть.
Да, он есть, но он без нашего без учителя. Вот. Так что как-то так.
Понятно, спасибо.
Это хороший опыт, это, в принципе, выход из ситуации, но выход, мне кажется, частичный, потому что так или иначе они будут. Они будут все равно его вовлекать. Но вот эта проблема распространения фейков, она как бы есть. Это вот отдельно от уважения учителя. Дежурный сумасшедший Андрей Дыдриков сообщает, что значит насильно втягивают в чат. Хочешь — заходи, хочешь — не заходи. Можно добавить вас в 100 чатов, вы замучаетесь жать кнопку «не хочу». Вы просто хотите запретить свободу слова. Дуракам свобода не нужна. Мое мнение достаточно обоснованное. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый день. Благодарю за эфир. Действительно, все правильно уже прозвучало. Молодцы. И предыдущий оратор тоже подтвердил. И я сейчас тоже примером подтвержу. Действительно, у учителя у нашего есть чат, который ведет она. Некоторые родители не хотят с ним стоять, выходят из него. У родителей есть свой чат. Но мы не можем запретить людям где-то встречаться и общаться.
Кто-то не можем.
Нет, конечно.
Да, кто-то там, не знаю, в спортивную секцию ходит. Да пусть они общаются. А вот то, что разработать правила, довести их до всех учителей, потому что не все доходят до вот этого своим умом. И учитель может потом показать родителям, говорит, смотрите, есть положение. По этому положению я не имею права состоять в любительских ваших чатах. Вы меня включаете, я выхожу на законном основании, иначе поступить не могу. Есть чат, который веду я, хотите состоять, можете состоять, хотите нет, соответственно, вот его модерирую я. Если эти правила будут доводиться до учителей на их там по своим каналам.
Методические рекомендации Министерства образования, как минимум.
Да.
Спасибо. Мы обсуждаем в преимущественно WhatsApp-чаты, где-то остаются и Viber-чаты. Нас слушатели просвещают про Telegram, да? Telegram — это несколько иная история, хотя там тоже это есть. Но скажите, вот у нас заканчивается наше время скоро. Хотел спросить, а что нам делать, нам как обществу, нам как родительскому сообществу, что нам делать с уважением в сторону учителей? Как нам поднять это уважение?
Ну и как?
Так я вас, Людмила Александровна, я вам адресую этот вопрос. Как вы считаете, что мы должны делать?
Вы знаете, здесь же опять, я вернусь, наверное, к тому, о чем мы с вами говорили. Я вернусь к тому, что мы с вами должны сами жить и воспитывать своих детей так, чтобы они понимали, чтобы они уважительно относились к своему учителю. Потому что мы сейчас с вами что видим? Мы же с вами видим не только неуважение взрослого человека, мы видим и неуважение ребенка.
Но у него есть хороший пример перед глазами.
А я про это и говорю. Да? Именно поэтому я считаю, что, наверное, для того, чтобы поднять уважение учителя...
К учителю, к профессии.
К профессии, к учителю, к профессии, да. Мы с вами достаточно много делаем. Мы говорим об этом, мы видим, что делают учителя. Значит, мы не можем достучаться до этих людей, которые неуважительно относятся. Значит, мы мало делаем. Значит, нужно делать еще больше. И вот мне кажется, что вот сейчас мы затронули очень правильную тему с этими чатами, потому что в этих чатах вот начинает тлеть вот этот огонек, о которых мы с вами говорим, и отсюда летят вот эти искры, которые не очень хорошие. Поэтому давайте мы поговорим на эту тему в другом месте, начнем говорить, и будем обсуждать этот вопрос, и будем говорить и об учителях, и о том, как нужно уважительно к этому относиться, потому что то, что мы сейчас видим, то, что они делают с нашими детьми, хотя бы в период пандемии, это отдельная история. Но мы говорили о врачах, но учителя-то делали не меньше.
Причем наш разговор вот, и наш контекст по поводу уважения к профессии учителя. К учителям разным. Есть учителя и слабые, есть сильные, есть конечно, заслуженные, да. Есть новенькие, есть стажеры. Это не отменяет и ошибки учителей. Это не отменяет того, что и у учителей случаются те же самые эмоциональные проблемы в другую сторону. И что бывают учителя, ну, мягко скажем, да, со слабой компетенцией. Это всего этого не отменяет. Но в целом, конечно, если мы хотим, а мы с вами хотим изменения уровня нашего образования, образования наших детей, конечно же, в первую очередь, то и мы со своей стороны что-то тоже должны делать.
Нет, наверное, добавлю, не только образование, но и воспитание. Вот здесь одним образованием не отделаться. Образование – это школа, а воспитание – это мы с вами. Не забывайте, мы родители, мы воспитываем ребенка. И если мы не будем заниматься его воспитанием, то кто?
Телевизор.
Рассчитывать
телевизор,
на школу?
Мультики.
Да, мультики.
Телефон.
Чаты, телефон, интернет. Нет, ребята, так дело не пойдет. Тогда мы получим совершенно другого человека, совсем не того, о котором мы с вами мечтаем. Глядя на своего ребенка, мы каждый мечтаем, каким он должен быть.
Мы прям четко знаем часто.
Да. Поэтому... А по поводу того, что учителя бывают разные? Разные. А что, у нас люди не разные? У нас каждый человек – это индивидуальность. Да, бывают хорошие индивидуальности, а бывают не очень. Поэтому я считаю, что просто нужно говорить.
Ну вот доктор Герман, один из наших слушателей, справедливо дает еще один совет. Может быть, это поможет и учителям, и тоже это к вопросу об обсуждении вообще этой темы с родительскими чатами. Он пишет, учителям нужно выдавать служебные сим-карты. Чтобы его личная жизнь, личный телефон да. И вот этот вот процесс обучения, образования, они были разделены. На мой взгляд, справедливый телефон.
А я бы еще добавила тогда, эта сим-карта в 9 часов там или в 8 переставала работать. Вот просто. Потому что реально, мне кажется, что учитель утром должен приходить в класс, в хорошем настроении.
Выспавшийся.
Совершенно верно. И он... Хотя бы на секундочку, мы все должны задуматься, когда мы звоним своему учителю, вернее, учителю наших детей вечером, мы должны понимать, что утром он войдет в класс, где сидит ваш ребенок, и у него должно быть все-таки прекрасное настроение.
А я ему в 12 ночи напишу, мой балбес, что-то не записал домашнее задание, ну-ка сообщи мне его прямо сейчас.
Да, да, да.
Скидывай WhatsApp, скидывай WhatsApp.
Да, да.
Я напомню, дорогие радиослушатели, что у нас сегодня в гостях Людмила Александровна Мясникова, и мы обсуждали с ней важные вопросы. Людмила Александровна – это заместитель председателя комиссии по образованию и науке Общественной палаты города Москвы и председатель городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования города Москвы. Обсуждали мы вакцинацию детей, насколько это важно, на ком лежит ответственность, что с этим делать. И обсуждали тоже широкую, большую тему, к ней мы, я думаю, еще вернемся. Это те самые мамкины чаты, как я их называю, не только я, родительские чаты. И ситуацию с ними, ситуацию с учителями, с родителями, родительской общественностью. Людмила Александровна, большое спасибо, что пришли. Я надеюсь, мы этот разговор еще неоднократно продолжим. Спасибо слушателям, кто участвовал. Очень много сообщений. Извиняюсь, что не все могу прочитать. Но спасибо всем, кто звонил и не дозвонился. Эта тема важная. Будем за ней следить. А сейчас новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей продолжим. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, 24 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Перед новостями мы обсуждали родительские чаты, обсуждали вакцинацию детей. У нас был прекрасный гость. Я думаю, что мы еще не раз поговорим о проблемах родительской общественности, взаимоотношениях со школой, возможно, с высшей школой. Все это продолжим. О чем сегодня мне хотелось еще поговорить. Господь свидетель, я давно не касался этой темы и не касался бы дальше. Не очень я люблю ее брать, поскольку мы ее, как мне кажется, за весну обсудили с вами вдоль и поперек. Все нам известно, все мы высказались, все мы рассказали, но вот сама новостная повестка, да, диктует. Я смотрю просто по нескольким лентам, да, топы новостей, самые читаемые, что же там мы видим. Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленку. На одном из сайтов теперь вместо заглавной темы протестов в Беларуси и отравления Навального теперь появилась заглавная тема пандемии коронавируса, самая актуальная на 24 сентября. Владелец «Пятерочки» решил вернуть сотрудников на удаленную работу. Москвичам рекомендовали ограничить контакты из-за роста заражений. И так далее, и тому подобное. Надо об этом поговорить, потому что это часть сегодняшней точно новостной повестки. Какие еще события, да, прежде чем это, думал, брать ее, не брать. С Юрием вы обсуждали частично, вот, но посмотрел на то, что происходит в мире, еще под этим углом давно не заглядывал в эти углы, да, смотрел про вакцину, про то, как они разрабатываются, да, посмотрел сейчас и на цифры, в том числе то, что в других странах, я вижу, вот, во всем мире ситуация, мягко говоря, непростая. Вот, и поэтому мы об этом с вами поговорим. Наверное, и поголосуем, пока не знаю о чем, да, пока не знаю, как сформулировать тот самый вопрос, который нас волнует. Давайте разберемся в процессе. Расскажу, что вот я сегодня, на что обратил внимание и хотел бы обратить и ваше внимание. Правительство Израиля сегодня утвердило решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина. Это начнет действовать с пятницы, на две недели с возможным ослаблением, поскольку резко обострилась эпидемиологическая ситуация. Ежесуточный прирост в среднем 7 тысяч. Значит, Владимир Путин сегодня во время онлайн-совещания с недавно избранными губернаторами, о них я подробно писал в своем телеграм-канале, об этих всех губернаторах, вновь поднял тему коронавируса. Что сказал Путин? Во многих странах вновь вводят жесткие ограничения из-за коронавируса. В России ситуация лучше. Не хотелось бы возвращения к мерам, вводившимся весной. У нас действительно ситуация лучше, чем в других странах, но она получше только потому, что мы своевременно и эффективно принимаем необходимые меры. Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться. Нельзя уводить эти проблемы на второй-третий план, иначе они полыхнут так, что нам мало не покажется. Это будет очень тяжелое испытание и для граждан, и для страны, и для нашей экономики, это уж точно. Ну и вот он добавил про масочный тот самый режим, который часто мы тоже обсуждали весной, в конце зимы и летом. Нужно обращаться к людям с просьбой соблюдать необходимые правила, в том числе масочный режим. Конечно, это не всегда комфортно для людей, но болеть хуже. Он отметил, что борьба с коронавирусом еще не завершена. Он заявил, что нужно уделить особое внимание группам риска. Но там было еще программы по защите людей старшего поколения, граждан из групп риска в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Вот если я правильно помню, группа риска — это у нас с вами тоже те, кто болеет хроническими заболеваниями, да, после тех, кто старше 65 лет. Ну, я решил посмотреть, что же там в мире делается-то у нас. Да, и вот, смотрите, официально зафиксировали вот новую волну, да, они там пишут про волну, в 10 странах, в Европе в 10. Бельгия, Босния, Хорватия, Чехия, Греция, Нидерланды, Сербия, Словакия, Словения, Испания. Значит, максимум по числу новых заражений в Риме, в Мадриде вообще какая-то ситуация жуткая, 5386 новых случаев. Вена 431, Амстердам 363. 6 сентября генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш заявил о выходе из-под контроля повторной вспышки коронавируса. 22 сентября был мировой рекорд, оказывается, да? За неделю, по данным ВОЗ, зарегистрировано 2 миллиона 422 новых заражения. На Украине Зеленский подтвердил начало второй волны, 3000 заболевших в день. Швеция собирается вводить полный карантин. Венгрия запретила въезд иностранным гражданам без веской причины. Испания, а это вот где Мадрид, да, ввела запрет на собрание численностью более 6 человек, закрыты парки, магазины, пропускная способность в 2 раза сокращена. 37 районов Мадрида введен запрет на въезд и выезд без острой необходимости. В Англии обязательное ношение масок и закрытие пабов с четверга в 22.00. Джонсон пообещал серьезно увеличить штрафы за нарушения. Франция – запрет на собрание численностью более 10 человек, запрет на посещение домов престарелых и массовые мероприятия. После 20.00 запрет на продажу алкоголя, бары закрываются на всю ночь. Германия. Ограничение массовых мероприятий. Не более 25 человек, не более 50 под открытым небом. В отдельных районах введен повсеместный обязательный масочный режим. Нидерланды. Запрет бары, кафе, рестораны после 1 часа ночи. Массовые мероприятия под запретом. Саудовская Аравия. Полный запрет на все международные перелеты сохраняется. Индонезия. Запрет на въезд иностранных туристов минимум до конца года. Китай закрыл город на границе с Мьянмой. Город называется Жуили. Большинство предприятий города остановлено. Но вот такие данные по миру. Есть и цифры. Я их не буду зачитывать, поскольку вы можете все это посмотреть сами. То есть эта история не наша. История общемировая тенденция. Но они тоже говорили, и мы обсуждали. Кстати говоря, вот было такое мнение, что у нас не будет второй волны, посмотрим, да, вот не обсуждается вторая волна, а обсуждается рост. У роста есть причина, эти причины называются, но в преломлении для нас с вами что это значит? Я думаю, что для нас с вами это значит те же самые все вещи, которые мы уже знаем. Носить маски, мыть руки, как это может показаться парадоксальным кому-то, да, что все-таки нужно продолжать мыть руки, избегать контактов, хотя там последние теплые деньки, собственно, говорят о другом. Вот те массовые мероприятия уличные, протестные акции в Беларуси тоже же все без масок. Вот я в метро езжу. Масок, ну, не знаю, ну, процентов 30-40, наверное, да. 30-40, все остальные без. Я думаю, что, учитывая, что у нас и вот те самые антипрививочники вовсю, да, тоже, ну, по крайней мере, их много в интернете, я надеюсь, что мы до таких цифр, как в Мадриде, не дойдем, но думаю, что надо как-то посерьезнее к этому относиться. Вот, конечно, опыт получен колоссальный. Я вот почему думаю, что там полностью закрывать не будут. Наверное, вот как Путин сказал, по группам риска, то есть старшее поколение, да, могут их попросить остаться дома, потому что действительно они тяжелее переносят и... Хронические больные тоже тяжело болеют, они действительно в группе риска. Я думаю, что вот, наверное, по ним, да, это может быть. Вот. Ну и я думаю, что... Сегодня была новость, кстати, видели, что магазины начали штрафовать и закрывать в Москве. Там несколько магазинов, насколько я понимаю, закрыли за нарушение соблюдения этого масочного режима. Я думаю, что и к нам с вами это относится, если кто... не носит маски, там, принципиально или по каким-то другим вопросам, по каким-то другим соображениям, наверное, стоит начинать это делать, да? Вот. Ну, опять же, да, человеку невозможно объяснить, если он верующий. Вот. О чем я еще хотел бы сказать. Да, ну вот я жалею, что у меня пока не могу вакцинироваться. Я бы с удовольствием это сделал, ну, чтобы не болела вот голова об этом. Поскольку ни антител, ни вируса у меня нет. Я недавно еще раз сдал, вот в рамках... проверял. Не болел ли я бессимптомно, да, вот ничего нету, поэтому риск заболеть есть. Вот такая ситуация, честно говоря, как я уже сказал, мне не хотелось брать эту тему, потому что понятно, да, что у нас сейчас будет праздник ковид-диссидентов, да, вот все это мы с вами проходили неоднократно в наших эфирах. Вот, но тем не менее, судя по количеству новостей, ситуация действительно... Да, она имеет место, она оценивается как серьезная, если уж Путин об этом говорит. Я думаю, что в регионах тоже это достаточно серьезная ситуация. Вот, и поэтому хотел с вами это обсудить. Давайте поговорим с вами об этом. 8-495-7373-948. Звоните, обсудим, что вы думаете. Вот пишут, 43 магазина закрыли, 323 пишет. Дмитрий Алекс пишет, поеду я на картшеринге домой, бесят безмасочники в метро. Кстати говоря, я вот читал о том, что действуют патрули в метро, которые штрафуют. Своими глазами не видел, но видел в соцсетях, да, вот на некоторых станциях они появляются и, соответственно, выписывают штрафы. Не знаю, сам не видел. Езжу сейчас на метро каждый день, но если такая будет динамика, опять... Пересяду на другой вид транспорта, потому что не хочется болеть, а вот еще как минимум месяц мне после прививки от гриппа ждать вакцины. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуй, Александр. Ну, на самом деле, я тоже думаю, что вторая волна будет. Сейчас просто власть старается сохранить самообладание, не нагнетать панику. Ввиду того, что вот сегодня были уже сообщения, что 3/4 тех корпусов, которые были непосредственно спроектированы и реализованы по ковиду этой весной во всех регионах страны, заполнены уже на 3/4. А это порядка больше...
Это по стране, да? 81%, я видел эту цифру, да?
Да, больше 220 тысяч коек, и где-то на 180-170 тысяч уже заполнено. Это во-первых. Во-вторых, подмосковные власти опять решили перепрофилировать большую часть клиник в профильные клиники, связанные непосредственно с эпидемией ковида, которые можно вступить, потому что в Индии ежедневный прирост, я просто прослушал вашу статистику, ежедневный прирост заболевших, это только выявленных, почти 100 тысяч человек. Вот. И поэтому хочу сказать, что у нас, естественно, санитарно-эпидемиологическая и гигиеническая, так называемая, обстановка будет сохраняться независимо от роста, и это правильно. Еще вишенку на торте, я читал зарубежную прессу на прошлой неделе, просто вот эта информация осталась в голове, вы затронули этот вопрос. Билл Гейтс заявил, что данная пандемия человечество оставит в покое только в 2022 году.
Да, я тоже это видел, он сказал, готовьтесь носить маски, да, минимум до 2022 года.
Я не хочу сказать, что все от него зависит, или там он следующий человек в этом плане, или какой-то Нострадамус, но, по крайней мере, к этой проблеме надо относиться серьезно, потому что и сами ученые, хоть и изобрели уже во многих странах или почти изобрели вакцину, но тем не менее симптомы и процесс заражения для многих остается непонятным.
200 вакцин сейчас находятся на разных стадиях тестирования. Спасибо за ваше мнение. Серж пишет, нечерто было открывать Турцию. Получается, те, кто сидел порядочно карантин дома... А есть те, кто сейчас приедет, всех перезаражает и снова все закроется. Я сегодня видел в новостях новое правило. Если ты приехал из условной Турции, ты сдаешь анализ, если не сдал, штраф. И сидишь, ждешь дома его результат. Никуда не шастаешь, ни на работу, ни никуда. Обязан ли привитый человек носить маску? 548-й спрашивает. Ну, он привитый, но он может быть, как мне кажется, носителем. Я вот не медик, честно говоря, но я вот читал просто, как работают эти маски, даже самые простые, эти тряпичные и самые простые, вот эти медицинские, я их бумажные называю, да, там очень резко снижается процент вероятности, если оба человека в маске. Тут, кстати, еще резонансный вопрос был, вот мы с вами его не обсуждали, и поскольку я вот специально тему это не хотел вообще брать, не касался ее. А по поводу нового российского лекарства или не очень нового, но, в общем, которое поступило в розничную сеть и стоит каких-то серьезных денег. Там вот Юрий, я знаю, это обсуждал, Юрий Будкин в своей программе достаточно плотно. Я специально сегодня выяснил, и значит, история такая, смотрите. То, что у нас действует протоколы лечения ковида, я про город, про Москву говорю, не знаю, как там в стране, я про Москву выяснял. Они действуют. То, что все лекарства тем, кто заболел в рамках этих протоколов, предоставляются бесплатно, тоже действует, все это работает. Если вот этот препарат или аналогичный ему, или ну, какой-то такой, да, будет внесен в эти протоколы, или, по-моему, уже внесен, да, я вот ну, до конца перед эфиром не смог узнать, то он тоже будет поставляться бесплатно тем, кто болеет. Почему же тогда мы видим такие вот цены в аптеках, что-то там 13600, что ли, я сегодня тоже смотрел. Что это такое? Ну, никто не мешает фармацевтическим компаниям выводить этот препарат на потребительский рынок. Если кому по каким-то соображениям надо, да, эти люди имеют возможность купить. Если кто заболел, если кто вызвал врача, то все лекарства по лечению ему будут предоставлены бесплатно. Вот такая вам информация, поскольку я знаю, что это обсуждалось, это вызывало, да, определенный ажиотаж. Почему так дорого? Почему так дорого? Александр сообщает нам, с 24 сентября будут ограничения. Сегодня 24, пока что-то никаких ограничений нет. Агитация и пропаганда в действии. Спамбокс нас обвиняет. Второй волны не будет. Через две недели нечего было открывать Турцию. Я зачитываю сообщение слушателей, если вы внимательно слушаете. А во-вторых, я не думаю, что вот та вторая волна, как в Мадриде сейчас, или он, о чем Жленский говорит, что у нас будет. Я тоже напомню всем, если кто забыл, многократно мы это обсуждали. Зачем нужны ограничения? Зачем нужны вот эти ограничительные меры до тотальной вакцинации? Для того, чтобы не повторить итальянский сценарий, когда нагрузка на неготовую медицинскую систему такова, что врачам приходится выбирать, кого спасать, а кого нет, кого лечить, а кого нет. И чтобы вот этой ситуации не было, тогда ограничивают. Вот, я думаю, что сейчас, учитывая, что у нас Москва готова, у нас-то вот ну, в стране, вот Вайс сказал, да, 81%, вот, а у нас 35%. У нас коечный фонд готов под развертывание. Опыт получен, мне кажется, вот каких-то там тотальных, таких как весной там были эти ограничения, включая цифровые пропуска, но я не думаю, что будет. Хотя, конечно, предсказать, какой будет рост и будет ли он вообще, невозможно. Я не медик, в этом смысле мне сложно. Здравствуйте, Анна, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, я вообще живу по принципу береженного Бог бережет. Поэтому я хожу и в маске, и в перчатках. И, конечно, я куда-то вылезаю. Но хочешь, не хочешь, приходится. Я хочу сказать о другом. Что, во-первых, мы купили маски 100 штук, 280 рублей. Медицинские. Это не так дорого. Перчатки, ну, в конце концов, если кого-то смущают вот эти вот резиновые перчатки, ну, купите себе какие-то другие, хоть те, в которых вон в огороде работают. Ну, такие обычные, трикотажные, достаточно плотные. Но если уж так, если вас это смущает, какая-никакая, это лучшая защита, чем без, вообще без перчатки. Но это тоже полбеды. Вот если сейчас ведут режим самоизоляции для стариков, то для меня это будет беда. Причем не только для меня. Я уже за эти 2,5 месяца, пока мы живем, а живем мы в загородном доме, и у нас очень немаленький участок. Я разучилась ходить. Я, считаете, после этой самоизоляции начинала ходить заново. Училась ходить заново. Потому что для меня это была мука. Мне здесь пойти некуда. И несмотря на то, что я была постоянно занята, потому что были дети маленькие у нас, все равно для меня это было очень обременительно. Более того, я вот разговаривала с соседками по городской квартире, у соседнего подъезда, я их еще не видела, только по телефону общаемся. Для них эта самоизоляция выходила значительно дороже. Потому что те, я уже рассказывала, те волонтеры, которые приходят и приносят продукты, большое им спасибо и низкий поклон, но они не ходят как старики и не ищут, в каком магазине подешевле. Или какое молоко подешевле, или какая крупа подешевле. Они приносят то, что они видят в ближайших магазинах. Их тоже можно понять. Но выходит, это все дороже. А за все эти 2,5 месяца, ну почти 3 считайте. В Москве, я не знаю, как в других городах, в Москве только Собянин выделил старикам 4000 за апрель 2 траншами. 2001 раз и 2002 раз. Несмотря на то, что сейчас подорожало все. Обычные это лекарства подорожали. Вы посмотрите, как подорожали молочные продукты. Вот бабушки мои жалуются, они, конечно, помоложе меня, не такие, да, ну, неважно. Говорят, вот мы сыр любим плавленый. Ты, говорит, Ань, посмотри, как подорожал плавленый сыр. Такой вот, в кругленьких коробочках. Я посмотрела, он действительно подорожал, оказывается. Просто я его как-то не очень, ну, нет, я сыр вообще люблю, я ем всем. Но как-то не особо его беру. Очень подорожал. Очень подорожали кондитерские изделия, конфеты в частности. Масло подсолнечное подорожало. Я понимаю, что если не будет самоизоляции, цены не упадут. Но так, бабуля, хотя бы будут ходить и искать, где что подешевле. Я вам говорю на полном серьезе, я не лукавлю. Я не буду, они будут. Я вот так же, как я, хожу за хлебом и ищу, где хлеб дешевле. Но мне
то есть вы хотите сказать, что ну, будет плохо, если всех там попросят, убедительно попросят оставаться дома, да?
Если убедительно попросят, ну помогите хотя бы им материально. Вот нам с мужем это не надо. Я честно говорю, мы люди не бедные, нам не надо. Но те, у кого пенсия 20 с небольшим тысяч, там 25-26, я понимаю, что для Москвы что, в принципе, эта пенсия не маленькая, для Москвы это небольшие деньги.
Ну, судя по заявлению Путина сегодня, вот на том самом совещании, о котором я сегодня говорил, они это понимают и будут разработаны специальные программы. Опять же, прогнозировать не могу, но мне кажется, что будет что-то сделано, потому что вы правы, действительно. Вот если будут какие-то там поэтапные ограничительные меры, безусловно, об этом нужно думать.
Вы посмотрите, вот они за пенсиями ездили. Они получают пенсию в Сбербанке. Им еще на дом не носят, с одной стороны. С другой стороны, они умеют картами пользоваться. Каждая поездка в Сбербанк, а Сбербанк, мы живем в начале Ленинграда, Сбербанк у нас, я вас сейчас попробую...
Слушайте, а, ну, может быть, как-то научить их картами пользоваться? Мы это обсуждаем очень долго. Может, инструкцию какую-то большими буквами написать? Это несложно, правда?
Ну... Александр Николаевич, понимаете, одной 83, другой 88.
Но вы говорите так, как будто они недееспособны. Они дееспособны.
Александр Николаевич, я тоже дееспособна.
Но вопрос, пультом от телевизора, они научились пользоваться пультом от телевизора? Наверняка да, вряд ли они подходят пассатижами, переключают на телевизор и рубин. Ну правда же?
Нет, телевизор у них приличный, но дело даже не в этом. Понимаете, у нас другая ментальность. У нас мозги другие. У нас вот по этим извилинам, которые уже практически распрямились, мышка уже не бегает. Она уже стала старая, она где-то там засыпает и спит. Мы уже по-другому все...
Если это вопрос риска и выживаемости, я считаю, но пусть к ним специального человека пришлют, который их принудительно научит пользоваться картами. Вы из этого делаете колоссальнейшую проблему, а проблема
да, потому
небольшая.
Что я знаю эту проблему, потому что я старше их. Хорошо, я чуть поумнее, я не поумнее, посообразительнее, я за компьютер села, когда мне было 65. Они не знают, что это такое. Александр Николаевич,
У меня тетушке 70 лет. Она пользуется телефоном, интернетом, компьютером, планшетом совершенно спокойно.
Слава богу, они не умеют. Они одни. У них нет ни родственников, ни детей, никого. Понимаете, они остались одни.
Проблема понятна. Проблема понятна, она есть. Спасибо за ваше мнение. Ну вот тоже много пишут, что отцу за 70 научился смартфоном пользоваться. У меня тесть был... отрицатель телефонов, если они без кнопок, да, долгие годы. Ничего, да, несколько лет назад он перешел и вот сейчас не переживает по этому вопросу. Вот в банке могут научить, да, но вот, кстати говоря, это к вопросу о городских сумасшедших. Я зачитаю, просто это восхитительно, да, это восхитительно. Что, масончики, вторую волну погнали, переболел вирусом, обычный вирус, нахрена мне маска, если я переболел? Команду дали вам ваши хозяева. Да запретит вам Христос. Немного вам осталось над людьми издеваться. Есть уже послание от Бога. Планы ваши не сбудутся 1000%. Ведущий вы не доктор. За эту лжепанику статья. Я расскажу вам, что вот за то, что вы пишете уже статья, слава богу, за отрицание очевидного. Сейчас выпуск новостей на радиостанции «Говорит Москва». После продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 24 сентября, четверг. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами по актуальной теме сегодня. Вижу много звонков. Сейчас мы перейдем к обсуждению. Напомню тем, кто к нам присоединился позже, что мы обсуждаем повестку новостную, причем не только российскую, а общемировую, где есть рост, причем где-то рост этот очень серьезный, по новым заболевшим коронавирусной инфекцией, этим самым ковидом. Вот, и много мнений, да, мы до выпуска новостей обсуждали, как, какие проблемы у стариков, как им тяжело, что вот у многих есть проблемы с тем, чтобы получить пенсию, они вынуждены куда-то ездить. И вот по этому вопросу несколько сообщений слушатели, ну вот, разнонаправленно пишут, да, вот пишет Григорий СПБ, деду 93, пользуется планшетом. А Георгий пишет, моя теща физически боится пользоваться картой, она думает, что деньги оттуда украдут. Как ей быть? Ну, вот ряд таких. У меня отцу за 70 смартфоном научился пользоваться. И с другой стороны. Александр, вы действительно думаете, что человек 80 лет может освоить комп? Мы говорим о банковских картах. Если с компом сложнее, наверное, вот, то с картой попроще. И у меня вот тоже... такое предложение тем, кто пишет про тещ, дедушек, бабушек. А вы на что? Ну, помогите, научите, объясните. Вы же пользуетесь, вы же не боитесь, что вас деньги украдут. Вы же прекрасно знаете, как это работает. В чем проблема-то? Но человеку, пожилому, конечно, надо объяснять, ну, особым образом, да, его нужно убеждать, где-то успокаивать. Но это несложно, если от этого зависит жизнь, от этого она может зависеть. Ну уж потрудитесь это сделать-то. Все разумные, дальновидные. Ковид-диссиденты, блин. В эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр, Москва.
Здрасте.
Мне кажется, что вторая волна будет, и мне не особо понятна позиция власти, когда я связан достаточно близко со спортом. Вот, например, на днях прошел марафон московский, где все были без масок. Также все взрослые также участвуют в различных соревнованиях, тоже без масок, и достаточно много народ там собирается. Мне кажется, на этом фоне будет вспышка.
Ну вот смотрите, да, вот если смотреть на зарубежный опыт, вот я озвучивал его в прошлый предвыпуск новостей, в общем, мы видим, что там сначала там какой-то рост показан серьезный, а потом они поспешно вводят резкие меры. Я думаю, что все, и наши не исключение, хотя я думаю, что по сравнению с многими другими столицами нам, в принципе, повезло, да, и вот те самые меры, они оправданы были, и они спасли многих очень людей. Вот, и я думаю, что логика-то примерно такая же. Если рост небольшой, то, соответственно, зачем людям... закрывать, да, вот те виды активности, о которых вы говорите. И вот рост пошел, да, вероятность есть. Вы сейчас накаркаете, опять фитнес-зал мой закроют. Я только форму восстановил, вот буквально недавно.
Нет,
не дал.
Когда народ занимается в зале, либо там поодиночке, либо в группе там 10 человек бегает на улице, это одно. А когда собирается многотысячная толпа и все без масок, ну, шансы заразиться больше.
Я понимаю вашу логику, но я еще раз говорю, вы слышали, что я сказал, да, что вот в странах везде, видимо, считают, что пошло на спад, да, считали, и начали закрываться, а там вот именно закрываются, я перечислял, там десяток стран, где серьезные ограничения, они введены уже после серьезного роста. Я думаю, что у нас это будет введено до. На момент марафона, да, было снижение. Вот ну, на момент марафона. Да. Ну, соответственно, да, вот из простой логики. Вы на протяжении, там, 10 недель видите снижение. Вы видите, что все хорошо. Вы будете запрещать?
Ну, с одной стороны, нет, конечно. А с другой стороны, надо понимать, что сейчас и дети в школу пошли, контактов больше, в принципе, становится. Ну, хотя бы какую-то активность такую.
А вы знаете, чтобы вот какой бы разговор у нас был в другой ситуации? Вы бы мне позвонили и сказали, я спортсмен. Бегаю марафон, бегаю полумарафон, держу себя в форме, да, готовился. У нас же на спад идет, мы же остановили распространение. Какого беса мне эта самая власть запрещает пробежать с моими друзьями марафон? Безопасно же. Это была бы ваша позиция.
Ну, посмотрим, что будет.
Да, посмотрим, что будет. У нас выбора нет. Мы так или иначе посмотрим, что будет. Будем надеяться на лучшее. Я надеюсь, что мой зал будет работать, потому что для меня это важно. Спасибо за ваш звонок. Александр, научить стариков пользоваться новыми гаджетами и банальной карточкой банка, так же, как не просто, как, к примеру, заставить вас полюбить и слушать рэп, и кататься на скейтборде. Да вы знаете, если от этого будет моя жизнь, буду я слушать рэп, и даже русский. Я даже сделал над собой такое усилие. Кататься на скейтборде сложнее, но тоже вопрос, да, вопрос целеполагания. Это же не прихоть, да, пользование этой карточкой, это наша жизнь. Если от этого зависит жизнь, то, вы знаете, я на руках научусь ходить, если это надо будет. Вы в эфире, слушаю ваше мнение, говорите.
Алло, добрый вечер.
Здрасте.
Марина меня зовут. Ну, я вот совершенно солидарна с Анной по поводу того, что сидеть дома невозможно. Мне 55, но отсидев вот этот вот жесткий период и имея небольшую работу, я заработала себе воспаление обоих седалищных нервов. Я ходить не могу до сих пор, мне блокады ставят, это раз. И самое главное, что я хотела сказать, я звонила, даже беседовала с Романом Бабаяном во время его эфира. Послушайте, для того, чтобы залы продолжали работать и как-то продолжали существовать, не закрываясь по-жесткому, ну, нужен какой-то контроль. Я живу на Пражской, вот здесь торговый центр «Колумбус». Мне сегодня... надо было туда очень поехать. Я исключительно в респираторе. Мне вообще нельзя болеть. Я... Все врачи, вот с тем, что со мной произошло аутоиммунное, мне нельзя делать прививки, и мне нельзя болеть, потому что я однозначно легко не перенесу. Там все без масок.
Ну, смотрите, сегодня, и вот как пишут слушатели, 43 магазин закрыли.
Секунду. Ну, вот безработных куча. Ну, озадачьтесь, платите людям какие-то деньги для того, чтобы они дежурили, платите и без масок не впускали. Этот «Коламбус», я знаю, 158 лет, при мне пачками милиционерам бабки отстегивали. Они, извините меня, конечно, я думаю, что отстегивают до сих пор, им пофигу вообще на все. Если создадут условия, у меня племянница в Австрии, да, у них закрывают, не закрывают жестко районами, заваривая подъезды, можете себе представить? Подъезд заваривается, если две семьи заболели металлическими штуками, но у них контроль, у них отслеживают всех заболевших. У них штрафы берут за то, что без масок кто-то пошел. Больше 5 человек не собираться, значит, не собираться.
Спасибо за информацию. А представьте, что было бы у нас, если бы у нас вот это было. Если бы у нас были штрафы. Хотя я думаю, что штрафы будут. Они же есть. И вот кого-то штрафуют и в транспорте. Сегодня, как уже в новостях было, и вот слушатель уточнил, 43 магазина закрыли. Я видел, не видел цифр, да, вот верю слушателю. Поэтому я думаю, что и до вашего центра тоже доберутся со дня на день, поскольку ситуация, судя по всему, серьезная. А, вы в эфире, слушаю ваше мнение, говорите.
Добрый вечер.
Здрасте.
Александр, я бы вот хотел маленько возразить Анне Илларионовне. Я вот сидел в карантине, ко мне тоже много лет. Мне вот продукты присылали сначала губернатор области, потом коммунистической партии, потом ЛДПР. Потом волонтеры отвезли меня в сберкассу получить деньги на книжку. Все спокойно. Заплатил за квартиру там через отдельный вход. Волонтеры девочки бесплатно. Спасибо им большое. Так что можно посидеть старикам в карантине. Ничего сложного. Смартфон тоже я самотыком освоил. Так что можно пережить. Спасибо вам большое.
Спасибо. Берегите здоровье. Спасибо за ваш... оптимизм. Не знаю, как у вас, но у нас в Германии, Дмитрий пишет, не найдешь человека в транспорте или в магазине без маски. Просто банально или продавец, или люди в транспорте тебе скажут ее одеть. Может, менталитет? Хотя ведь это делают и миллионы иностранцев, живущих здесь. Видать, влияние немецкого орднунга. Ну вот, соседнее сообщение в СМС. Зачем маски, если иммунитет к этому вирусу есть? Ну, серьезно, пишет вот крик души человека. Ну вот смотрите, какой опыт у людей. И в Австрии вон подъезды заваривают. Я представляю, что бы у нас началось. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло, Александр Николаевич, добрый день.
Здрасте.
Ну, на самом деле тенденция такая, она очевидна. Пошел как рост в начале сентября, я периодически мониторю, вот она шел рост и дошел вот уже 50. И это предсказуемая ситуация, которая, в принципе, к логическому конструкциям подойдет. Но мы сами по себе халатно отнеслись после того, как сняли ограничительные меры. Первое время, там, как после снятия, естественно, там все носили маски, сначала перчатки, бла-бла-бла. Потом все тише, все, уже перчатки нет, уже масок нет, все. Все уже ходят спокойно в магазины. Так все открыто практически. Все, нигде масок. Редкие торговые центры, которые жестко контролируют вход-выход только в масках.
Ну вот смотрите, у меня есть личный опыт. Или, извините, что перебиваю, смотрите, личный опыт. Вот да. Здесь около редакции радиостанции есть внизу магазинчик одной из московских торговых сетей. Без маски не продадут ничего и попросят либо одеть, либо выйти. Надеть, прошу прощения. У меня около дома магазин, в который я хожу регулярно, потому что я покупаю там скотине корм, да, коту. А магазин тоже, ну, он сетевой, тоже достаточно известный, чтобы не рекламировать, не буду называть. И вот там как не пускали без масок, так и не пускают.
Согласен. Есть одной сети магазин, тоже не буду говорить какой, в одном районе, в центре Москвы, и там в пределах третьего транспортного кольца, без маски тебя даже, ну, пускают на кассу, тебе не отоварят. Этот же магазин, это же сети.
Ну вот смотрите, да, вот смотрите.
Проблем.
Вот наша с вами позиция, да, она совпадает. Хотя тоже могу сказать, вот про метро я начал говорить. На входе, на выходе, везде стоят вот эти колонны с бесплатным дезинфектором. Нет своего, вот бесплатно он тебе на руки плюнет, да, можешь продезинфицироваться.
Да, да.
Вот. Я вот сегодня выходил из метро, когда я это делаю, для меня это уже даже как привычка, да, подошел, раз, продезинфицировался, пошел все-таки в метро. Вот пишет нам Максим. Будьте сами в этой маске и не трогайте тех, кто без нее. Вы же под надежной защитой маски. Под надежной защитой я в том случае, если на вас тоже... Надета да. маска, уважаемый Максим. Я бы не то, что вас не трогал, я бы вот вас на карантин закрыл, пока вы маски не научитесь носить и руки мыть. Извините.
Верно. И вот что касается вообще экономической ситуации. У нас, ну, я работаю в одной из компаний, которая занимается общепитом. Крупная компания, тоже не буду говорить какая. Я не знаю, выдержим ли мы, сдюжим ли мы вторую волну. Как правило, наша отрасль, она была самая экономически жесткие меры на нее были воздействованы.
Ну, пострадала сильнее других.
Да. Мы очень и очень старались, руководство наше очень старалось, чтобы помочь людям, сотрудникам, чтобы сберечь коллектив и все остальное. Это очень было тяжело, очень тяжело, еще раз подчеркну. Но мы что смогли, то сберегли.
Вы знаете, я понял запрос, скажем так. Я думаю, что коль скоро есть резерв по койкам, отмобилизована медицина, понятно, что с этим делать. Поэтому я думаю, что вот экономики это коснется, ну, совсем, когда уже ситуация, если вдруг будет критичной. Потому что все понимают, что с экономикой происходит, с этими отраслями. Спасибо. Меня тут спрашивает товарищ. А почему вы в метро без перчаток? А я в перчатках. У меня всегда с собой несколько пар. И одноразовые, и вот те самые матерчатые. Так что, Алексей, не про канал. Анастасия Новикова пишет. В маске невозможно ходить людям, которые носят очки. Я хожу, ну вот, в тряпичной действительно полегче. Но ее приходится часто дезинфицировать. Поэтому, когда захожу в метро, запотевают очки, конечно, но через какое-то время это становится сносно. Ну да, такая проблема с очками есть, но она не критична. Виталий пишет, а мне кажется, нам нужно будет перейти к жестким мерам. Не знаю, как с завариванием подъездов, но слежку за масками нужно организовать, чтобы люди ходили по метро и в случае отсутствия масок штрафовали 1000 на 100. Но чтобы неповадно было. И пофиг, что скажут псевдосвободные и вольные люди, которые не верят в ковид. Пофиг на маминкиных медиков и диванных конспирологов. Вот что нам написал Виталий Фили. Живу далеко, в Московской области. С начала самоизоляции не больше 50% носили маски. В магазинах в лучшем случае попросят на кассе надеть. Сам работал в самоизоляции, так как работаю в одной из продуктовых сетей. Маску носил только когда попросят. И сейчас в метро езжу, тем более 80% людей без масок. Мастер спрашивает, почему бесплатный спирт не раздают для дезинфекции. Вы знаете, вот у меня был опыт посещения, да, и Владимирской области этим летом. И ездил я еще в Калининградскую область. Там соблюдается масочный режим. И во многих местах жестче, чем у нас в Москве. У меня знакомый съездил в Карелию к родственникам. Говорит, в сельский магазин в деревне. Его не пустили без маски. Сказали, давай ему маску надевай. Так что, ну, везде по-разному. Везде по-разному. Игорь Николаев сообщает. Работаю в Росатоме. Заставляет сделать прививку от гриппа. Кто не сделает, срежут бонус. И правильно делают. Долой мракобесие. Долой мракобесие. Это надо сделать, в общем, нашим лозунгом нашей передачи. Хотя все по-разному относимся. Все по-разному относимся. Вы в эфире. Слушаю вас. Алло. Да, только радиоприемник выключите, пожалуйста. Спасибо. Здрасте.
Понимаете, в чем дело? Ну, все эти пандемии, обратите внимание, и Эбола, и ЭКО, и свиной, и птичьи основаны на именно болезни легких. А это же испанка. Так кто разрабатывает эти лаборатории?
Древние славяне. Древние славяне. Благодарю, что дозвонились. Нам без вас было скучно. Почти два часа эфира. Во всем виноваты масоны, а страдают от всего древние славяне. Я вашу знаю. Всю историю могу сам за вас ее рассказать. Спасибо, что не забываете нас и просвещаете нас древними истинами. Возможно, надо рассмотреть, что там у египтян. Наверняка что-то там тоже есть суперважное. Но это небольшое лирическое отступление. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, Александр, меня Денис зовут.
Здравствуйте.
Я мракобесие полностью поддерживаю. Из личного опыта, значит, Турция, два места. Одно в Мармаросе, другое в Белеке, это анталийская зона. По прилету исключительно в маске, всю дорогу в маске, в автомобилях в маске, в магазинах в маске. В Мармаросе, значит, на территории отеля исключительно в маске. Три места, где можешь не носить маску. Это твой номер, это пищеблок и это море. А что касаемо более курортной зоны, там, соответственно, есть послабление. На территории отеля можно без маски находиться, но, соответственно, за территорию выходишь обязательно в масочный режим, иначе большие штрафы. Причем там элементарно сфотографировали и тут же тебя оштрафовали. А не понимаю нашего брата, что сложного в этом. Почему там все ходят в маске, а как приехали домой, так маски нам сразу всем не нужны.
Потому что мы за свободу.
Меня совершенно не ограничивает.
За свободу выкидывать мусор из окна машины, например.
Согласен, да.
За свободу оставлять пакеты с мусором в лифте, за такую свободу, знаете, тоже.
Ну, точно так же, да, и экскременты. Согласен с вами, долой мракобесие, но мир не изменить, меняйся сам. Вот, мне кажется, это второй лозунг, который надо нам применить. Просто пережить, дожить до следующего лета, когда все это кончится. А поскольку раньше был, скажем так, человеком в погонах, сейчас ушел в коммерцию, и, слава богу, 5 лет прошло, и мог выехать по новой работе за границу, да, в ту же самую Турцию. А могу сказать, разговаривал с ребятами, не планируется вот жесткие карантинные меры второй раз, и это на самом деле радует, дай бог, так оно и будет.
Ну, я думаю, что медицина готова, поэтому тоже логически я не вижу, зачем. То есть смысл-то простой. Ограничить контакты для того, чтобы ограничить нагрузку на медицину, чтобы, опять же, люди все получали лечение равномерно, да, то, что вот о чем много раз говорили эпидемиологи, чтобы сгладить эту волну, чтобы не было пиков, чтобы тот самый коллективный иммунитет у нас появился, надо либо вакцинироваться тотально, да, либо, соответственно, как-то вот это научиться лечить эффективно. С этим уже проще, поэтому я вот не вижу причин для закрытия экономики. Вот пишет нам Александр, я хочу сделать прививку, но по МЭС мне предлагают только Гриппол. Но это же плохая вакцина, почитайте сами, в итоге придется за деньги и другой. Ну вот смотрите, меня тоже зовут Александр, я в прошлый понедельник, не в этот, а вот неделю назад, поставил Гриппол, ничего, живой, чувствую себя прекрасно. Юрий Буткин, с которым мы общались на эту тему тоже вне эфира, сходил в «Газель» у метро, ему на выбор предложили три. Он выбрал какую-то там «Флу», да, их там три, всего, все названия не помню наизусть. Что вам мешает? Зачем платить деньги? Зайдите в «Газельку» у метро, зайдите в поликлинику. Ну что вы, хотя это, ну, тоже вот мракобесие. Добрый док делится лайфхаком. Лайфхак — это такой трюк, облегчающий жизнь, если кто не знает слова. По очкам всем собратьям. Пишет, отработал 2,5 месяца в красной зоне стационара. Не покупайте антифок. Антифок — это такой антитуманка, да? Берем салфетку, наносим пену для бритья Нивея. Только ее без рекламы другие не работают. Равномерно втираем в обе стороны, вытираем досуха. 2 часа в любой маске респираторы без запотевания. Вот, антифог не работает. Ну, тоже вот рецепт. Я попробую. То есть, иногда очки запотевают действительно. Константин сообщает из США. Ответственность населения повышенная. Магазины, общественные места все в масках. Вот вам свободная страна. Причем сами без уговоров и угроз. Штат Нью-Эм. Нью-Мексико, возможно. Не знаю. Подольск бесплатно предлагает от пневмонии гриппа фирмы Флюэм. Вот Юрий, по-моему, ее себе поставил. Переболел, есть антитела, носить маску не собираюсь, пишет нам свободный человек. Вы в эфире, лимузин, здрасте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Мне видится ситуация следующим образом. Наш менталитет не позволяет нам надеть маску. Тогда, когда говорят, что и люди правильные, знающие, и здравый смысл, говорят, надень. Нет. Нашему обществу на короткое время, на пару-тройку лет, нужен, знаете, такой отец нации или там старшенароды, который поставит всех в упор лежа и потом потихоньку начнет отпускать гайки, чтобы народ привык к порядку. Но для того, чтобы этот отец нации появился, сейчас его просто нету. Понимаете? Это, я не знаю, что должно произойти. То есть это должен быть человек, которого бы общество стало уважать за честность и справедливость.
Доктор Мясников вам не отец нации, я так понимаю.
Нет, доктор Мясников, он хороший, наверное, дядька, но он такой, как бы сказать, для меня не авторитет, хотя к его каким-то советам я прислушиваюсь. Понимаете, и никто нас не заставит соблюдать правила, пока вот это вот безнаказанность...
У нас общество разнородно. Логика правильная, логика понятна. У нас общество настолько разнородно, что единый общий авторитет невозможен. Для кого-то это патриарх Кирилл, для кого-то это... как, господи, забыл уже, Грудинин, да?
Вы перечисляете людей, которые немножко иного масштаба. Нам нужно что-то такое, я не знаю, что должно произойти, чтобы вот действительно... у действующего президента были все шансы. Сейчас как-то это все пошло на нет, и как-то это на самом деле расстраивает. Понимаете? Потому что мы любим жесткую руку, чтобы нами правильный человек.
Да мы... Нет,
если нами просто будут помыкать, то это возникнет бум.
Да вон ревнители свободы масочные, видите, что пишут, что говорят. Ну, это вот речь про... масочку, да, на лице. А вы говорите о вещах гораздо более серьезных. Но, впрочем,
но действительно... масочка на лице, понимаете, не каждый человек понимает, о чем эта маска и зачем она нужна. Ведь многие в силу своей, так сказать, усталобости, наверное, думают, что, надев на них маску, власть пытается их как-то ущемить, унизить и так далее. Но речь-то идет о здоровье, ребята.
По-моему, про пользу масок, да, про вот все эти вещи написаны уже тома. Эти тома расклеены, в магазинах висят эти стенды, везде, в транспорте. Все это по всем каналам, вот мы с вами обсуждаем, да, это везде, во всех СМИ. Люди не слышат, не хотят слышать. У них есть свое конспирологическое мнение про Билла Гейтса и плоскую землю, и этого достаточно, и вы никак не объясните.
К сожалению, да, вы правы, к сожалению. Ну, не знаю.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо всем, кто звонил, кто дозвонился, кто не дозвонился, тем, кто пишет, тем, кто слушает. Вот спрашивает, сделали ли сами прививку от ковида? Собираюсь. Пока медотвод, потому что у меня прививка от гриппа. Как только мне его снимут, я сразу же вакцинируюсь. Вот, я надеюсь, что это произойдет скоро. Сегодня мы обсуждали сложную тему, будем смотреть за развитием. Я надеюсь, пореже нам придется ее обсуждать, хотя как будет, я не знаю, честно говоря. Будем жить и смотреть, что будет происходить, и это обсуждать. Желаю всем хорошего вечера, берегите здоровье, соблюдайте эти самые правила, которые могут вам показаться смешными или необязательными. Просто соблюдайте, да, вот попробуйте, Я думаю, у вас получится. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Слушайте радио.